С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах в Москве. Сегодня днем ожидается плюс 17, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге плюс 14, пасмурно, небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит жалобу отца погибшего водителя «Ситроена» Ольги Александриной на прекращение уголовного дела о ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента «Лукойла». Сегодня в Москве состоится церемония вручения премии «ТЭФИ-2010» в категории «Профессии». И новая волна информационной войны против Лужкова. Состоится ли его отставка после конфликта с Кремлем? В связи с этим мы спрашиваем у вас сегодня, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер Москве 660-10-46, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня в Тверском суде Москвы будет рассмотрена жалоба отца Ольги Александриной, погибшей в ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Сергей Александрин не согласен с решением Главного следственного управления ГУВД по Москве прекратить уголовное дело в связи со смертью виновницы аварии. В результате лобового столкновения автомобиля «Ситроен» и «Мерседес» погибла водитель «Ситроена» 35-летняя Ольга Александрина, а позднее в больнице умерла и пассажир этой машины, врач-гинеколог Вера Сидельникова. Находившийся в «Мерседесе» вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков был госпитализирован. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
По итогам расследования дорожно-транспортного происшествия 25 февраля на Ленинском проспекте сделан следующий вывод. Виновной в аварии признана Ольга Александрина. Данное уголовное расследование было проведено объективно, заверил руководитель ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Мы провели беспрецедентное расследование. Никакого давления на следствие не оказывалось. Эксперты Федерации автовладельцев России ставят под сомнение официальную версию расследования. С ней также не согласны адвокаты и родственники погибшей Ольги Александриной. Адвокаты уже подавали жалобу 15 сентября, но Тверской суд столицы отклонил ее. Сегодня он рассмотрит жалобу отца погибшей Ольги Александриной, Сергея Александрина.
27 августа было закончено следствие официальное по нашему делу. И это следствие определило виновные столкновения мою дочь Ольгу. Но мы с этим не согласны. Наши адвокаты с самого начала нас предупредили, что дело очень трудное и в наших судах труднодоказуемое. Поэтому они нас подготовили к длительному процессу и, возможно, обращение в Европейский суд.
То есть, независимо от того, как дело будет сегодня решено, вы будете продолжать бороться, да?
Да, потому что то, что до этого происходило, оно подтверждает, что общая позиция наших правоохранительных органов, она как раз состоит в том, чтобы защитить интересы людей, которые находились в автомобиле «Мерседес».
Говорит Сергей Александрин, отец погибшей в ДТП на Ленинском проспекте Ольги. Сегодня Тверской суд рассмотрит его жалобу на решение о прекращении уголовного дела об аварии с участием автомобиля компании «Лукойл». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас обратимся к сегодняшней главной теме. Продолжается информационная война против Юрия Лужкова. В минувшие выходные телеканал НТВ продемонстрировал фильм о деятельности его жены Елены Батуриной, бизнес которой начал процветать, когда к власти пришел Лужков. Сегодня в нашей программе мы расскажем вам о том, почему в Москве создается комитет по защите мэра столицы. А пока давайте узнаем, как оценивают его деятельность жители Москвы.
Трижды были выборы нашего мэра, и я за него голосовала. Почему? Потому что, во-первых, он хороший хозяин. Для такого огромного города, как Москва, нужен хороший хозяин. Если его президент назначит на четвертый срок, я буду рада.
Положительно. Пусть на него пятно так уложится, может быть, из-за супруги. То, что она миллионер, откуда все это. А так, в принципе, пока довольна. Я вот, например, на пенсии. Вот эти мэрские деньги нам очень помогают хорошо.
Я отношусь прекрасно. Я к ним очень хорошо отношусь. Я считаю, что он очень много
для Москвы сделал?
Уже существует такой вот реализованный принцип. Если в Москве что-то может быть продано, это будет продано. Когда плачут по поводу исчезновения какого-то очередного бесценного памятника, это плач по волосам, когда давным-давно нет головы. Сейчас я приглашаю сюда кого-то из иногородних, кто здесь впервые, даже не могу показать те места, на которых Москву можно было бы вспомнить. Еще можно только добавить, что рыбка всегда начинает гнить с головы.
Меня, конечно, с одной стороны смущает богатство Южины, которое, конечно, получено не без помощи Юрия Лужкова. С другой стороны, он вкалывает, просто готовит общественное мнение для того, чтобы его снять.
Я вообще сам из Тюмени, мне сложно судить. А то, что он вмешивается в наши сибирские дела и опять предлагает повернуть реки Сибири в Среднюю Азию, это нам, сибирякам, не нравится.
По поводу дороги, которую они хотят строить через Химки-Эскелес, лес, не согласен.
Почему? Потому что все будут зарабатывать одни миллиарды. Кто-то будет бедно, а кто-то будет жить очень хорошо.
Ну, а я как отношусь? Потому что многие памятники Москвы, дома перестраиваются, переделываются, даются сначала в одни руки, а потом оказываются там рестораны и так далее. А с другой стороны, наверное, время покажет, что хорошего он сделал.
Я хочу, чтобы кто-то стал на его место более разумный, чтобы для нашего города сделал что-то лучше и для нас, для молодежи.
Так жители столицы отвечали на вопрос, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 военных, по последним сообщениям, погибли при нападении неизвестных на автоколонну военнослужащих Таджикистана в Ражском районе. Тела трех российских авиационных инженеров, скончавшихся на прошлой неделе в Индонезии, доставлены на родину. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром страны. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 8 человек. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американских беспилотных самолетов, убиты 5 боевиков. В Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором в декабре прошлого года погибли 156 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, прибывшим в Соединенные Штаты для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Вене открывается ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 31 рубль, за евро 40 рублей 8 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубе Кама» Прага. Чехия и русские, Чехия и Россия. Какое место занимает Россия в чешских новостях? Чехия в Евросоюзе, Россия сама по себе. Современная Россия глазами чехов, как маленькая страна. Миф о славянской дружбе. Чешская русофобия, как историческое следствие советского вторжения 1968 года. Каких русских опасаются чешские граждане? Важна ли историческая память для молодого поколения чехов? Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». Сегодня вечером в Москве начнется церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии». Награждение пройдет в 25 номинациях. Среди них информационно-развлекательная программа, телевизионный документальный фильм, продюсеры телевизионной программы, сценарист телепрограммы и другие. О лауреатах этого года и некоторых особенностях сегодняшней церемонии в прямом эфире расскажет телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Анна, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро. Действительно, 25 номинаций. Все те люди, которые, как принято говорить, остаются вроде бы за кадром, но от них действительно зависит, как выглядит современное российское телевидение. В тройках режиссеров, сценаристов телевизионных художественных фильмов в основном сойдутся три работы. Фильм «Разжалованный», такая военная драма, может быть, не очень замеченная зрителями, но действительно серьезное и без всяких спецэффектов, такое реальное кино с Александром Михайловым в главной роли, «Школа», знаменитая и нашумевшая, сериал на Первом канале, и сериал «Адмирал», тоже выходивший в эфир на Первом канале. Самое интересное наверняка будет, кто же выйдет победители вот в тройке в номинации «Телевизионный художественный сериал», потому что в нем как раз вышли тоже очень популярные и шумные сериалы «Глухарь», «Школа» и «Адмирал». Среди продюсеров у фильмов тоже, в общем, разнообразия большого нет. Эти же работы так или иначе варьируются. Но вот любопытно будет, кто победит в номинации «Продюсер телевизионной программы». Здесь в тройке программа «Справедливость» на «Рене», «Прожектор Спейс Хилтон» и «Большая разница» на первом. Просто любопытно, что они вот одна такая актуальная и серьезная, другие тоже актуальные, но не серьезные, сошлись в одной номинации. Очень сильная тройка в номинации спецрепортажей. Здесь вышли в финал спецрепортаж «Воскресного времени. Звери, господа». Это о том, как убивают животных в городах. «Страна советов. Перезагрузка» из цикла «Репортерские истории». Тоже канал «РЕН» о советском и антисоветском. И репортаж ТВ-центра «Похороны в законе». Здесь, кстати, есть уникальные кадры. Рассказ о том, как воров в законе обычно хоронят. И как вот над япончиком разворачивали государственный флаг и несли его. В двух случаях уже победители известны, потому что профессиональные гильдии в нескольких номинациях из-за нехватки работы их уже определили. В ситкомах победители сериал «Воронины», чему я очень рада, это канал СТС его показывал, и сериал «Однажды в милиции». И звукорежиссеры уже определились. Это звукорежиссер Андрей Калинок, программа «Справедливость» и «Достояние республики» Андрей Пастернак. Любопытно, что в программе об искусстве, в единственной среди 25 номинаций, вышел в финал региональный производитель, вернее, два региональных производителя, оба из Самары, и программы эти называются «Откровение цвета» и «Академия театра Гармаш». Среди документалистов будет любопытно наблюдать, кто же победит, режиссеры фильма «Зворыкин Муромец», фильма тоже, который обсуждался, автор Леонид Парфенов, и фильма «Иосиф Бродский. Разговор с небожителями». И еще хочу сказать, что накануне, как всегда, были вручены призы телепрессы, и уже событием сезона пресса 12 журналистов, пишущих о телевидении, которых вы часто слышите в нашем эфире, назвали сериал «Школа», программой лучшей в сезоне, программу «Справедливость», и лучшими персонами, главными персонами этого сезона, Светлану Сорокину и Леонида Парфенова за их штучную работу на конвейерном телевидении. А спецпризы получили сериал «Исаев» за продвижение сериала «Киноискусство» и цикл «Академия» за идеи просвещения и фильм «Катынь», его показ на канале «Культура». Так телекритики и телеобозреватели отметили обновление канала «Культура».
Спасибо, Анна. В прямом эфире была телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Она нам рассказывала о церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии», которая пройдет сегодня вечером в Москве. А программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Бостонское чаепитие и чаепитие образца 2010 года. Выборы в Афганистане и американская стратегия стабилизации страны. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За полтора месяца до выборов в Конгресс, исход которых наверняка определит динамику политических процессов на следующие два года, словосочетание «движение чаепития» доминирует и в комментариях прессы, и в заявлениях политиков. Движение, стихийно сложившееся осенью прошлого года, из групп активистов, протестовавших против реформы медицинской системы, через год превратилось в феноменальную силу. Словосочетание «движение чаепития», как оказалось, содержит в себе для многих американцев мощный общественный заряд, вернувший к политической активности, по крайней мере, сотни тысяч человек. Богатые исторические коннотации, сопутствующие этому понятию, вызывают многочисленные толкования того, что собой представляет современное движение чаепития. Владимир Морозов рассказывает о том, что произошло 16 декабря 1776 года в бухте города Бостона.
Во время бостонского чаепития никто чая не пил. Ящики с чаем просто выбрасывали в воду. Злые языки говорят, что участники этого действа пили виски. Что можно вполне понять, так как дело происходило 16 декабря, когда в Бостоне уже, мягко говоря, не жарко, и раздеться до пояса в продуваемой всеми ветрами гавани мог не каждый. Конфликт стартовал в 1760 году, когда британский парламент, которому, как и всякому другому парламенту, не хватало денег, стал облагать налогами американских колонистов, против чего последние все громче возражали. В 1773 году ввели еще и налог на становящийся модным чай. Вдобавок к этому торговавшая в Америке чаем британская Ист-Индская компания получила от своего правительства налоговые льготы и за счет этого смогла стать монополистом, пустив по миру более мелких американских конкурентов. Начались акции протеста. В трех портах Северной Америки не допустили разгрузки чая. В колонии Массачусетс пошли дальше и выбросили в воду 342 ящика с этим грузом. При этом белые американцы сделали слабую попытку загримироваться под индейцев. Они разделись до пояса, раскрасились в боевые цвета и в прическу натыкали перьев. Это была такая красочная сцена и в то же время смехотворная. Люди, наряженные индейцами, бегают по палубе трех торговых судов и сбрасывают в воду ящики с чаем. Картинка, которую можно легко себе представить. Историк Джо Торндайк напоминает, что колонисты протестовали не столько против обложения налогами, сколько против того, как это было сделано. Если в вашем парламенте нет наших представителей, то вы не имеете права облагать нас налогами. По-английски это звучит еще и в рифму. No taxation without representation. В отместку заморские парламентарии распорядились прекратить торговые операции в колонии Массачусетс до тех пор, пока она не заплатит за уничтоженный чай. Это была уже торговая война. Тогда представители колонистов, но уже не только из Массачусетса, а еще из других 11 колоний, собрали первый континентальный конгресс – зародыш будущего правительства будущей страны. Конгресс еще слал королю петиции, на которые тот не реагировал. Но следующий созыв народных представителей уже создавал отряды самообороны колоний – будущую армию, которую англичане потом били несколько лет подряд и от которой, в конце концов, потерпели поражение. Американская революция или война за освобождение от Великобритании продолжалась 8 лет. По мнению многих историков, она началась в Бостоне.
Сегодня политики, внезапно столкнувшиеся с феноменом массового движения, ощущающего свои корни в революционном прошлом страны, явно не знают, как к нему относиться. Некоторые политики, как, например, бывший кандидат в вице-президенты Сара Пейлин, пытаются привлечь движение в свои союзники. Другие пытаются держаться от него подальше, чтобы не возбудить гнева активистов, которые, как показали первичные выборы, способны определить успех или неудачу кандидатов. Политическая элита, руководство обеих партий, пытается понять, можно ли употребить это движение к своей пользе. Демократы, которые, если верить опросам, должны потерпеть болезненное поражение на выборах в Конгресс, отчасти воспряли духом, считая, что движение чаепития внесет раскол в ряды республиканского электората. С его поддержкой на нескольких республиканских праймерис победили крайне консервативные кандидаты, потенциально неприемлемые для американского среднего избирателя, который по натуре центрист. Руководство республиканской партии верит в то, что недовольство демократическим конгрессом столь велико, негодование по поводу роста американских государственных долгов столь мощно во всех слоях электората, что избиратель и правый, и левый, и центристский предпочтет хотя бы на одних выборах проголосовать за тех, кто символизирует старые добрые американские идеалы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете «Время свободы». Убийство четверых израильтян, которое чуть не сорвало начало мирных переговоров в Вашингтоне между палестинскими и израильскими лидерами, совершил боевик Хамаса, который был недавно выпущен из израильской тюрьмы. Тему продолжит наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
17 сентября палестинские службы безопасности сообщили имя человека, совершившего 31 августа теракт, жертвами которого стали четверо израильтян. Это Нисаад Наим Карми, несколько месяцев назад выпущенный из израильской тюрьмы в рамках одного из так называемых «шагов доброй воли» со стороны Израиля. Теракт произошел за два дня до начала переговоров в Вашингтоне между израильским премьером Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом и чуть не стал причиной срыва саммита. Карми – боевик террористического террористической группировки «Хамас» попадал в израильскую тюрьму уже не единожды. Он считается на данный момент одним из самых опасных разыскиваемых террористов на палестинских территориях. В 1997 году он перебрался в Хеврон, где поступил в политехнический институт, один из центров влияния «Хамаса». В ходе учебы он возглавлял студенческую организацию этой группировки, а в 1999 впервые был арестован израильскими спецслужбами за подготовку терактов. Карми пробыл в тюрьме 3 года и был отпущен. В ходе второй интифады Карми действовал в составе батальонов Иззадин Аль-Касам и участвовал в ряде терактов. В 2004 году он был задержан спецслужбами Израиля и получил ранение в живот при попытке сопротивления. За создание террористической ячейки он был приговорен к 5 годам тюрьмы. В 2009 году Карми вышел на свободу. Вскоре он был арестован за террористическую деятельность, но через 3 месяца административного ареста снова был освобожден. В данный момент его активно ищут палестинские и израильские службы безопасности. В Хамасе же заявляют, что попытки палестинских властей поймать героя, уничтожившего сионистов, являются предательством. Ицхак Бам, адвокат семьи Имас, погибших от рук Нисата Карми, считает, что власти дважды подставили Ицхака и Тали, сначала лишив оружия, а затем выпустив их убийцу из тюрьмы.
9 месяцев назад у Ицхака Имаса отобрали оружие, которое он законно держал 15 лет, отобрали без видимых на то причин. И, по сути дела, государство, с одной стороны, отобрало от него средства для самозащиты, а с другой стороны, выпустило его убийцу из тюрьмы.
Не только Ицхак Бам придерживается мнения, что освобождение террористов не приносит ничего, кроме новых жертв. Его точку зрения разделяет и доказывает статистикой Мейер Индор, глава общественной организации «Альмагор», представляющей жертв террора.
Мы в «Альмагор» утверждаем уже 3 года, что освобождение террористов приносит только новые жертвы. И мы не просто это утверждаем, мы можем это доказать цифрами. Последний случай только подтверждает наш вывод. Я очень надеюсь, что власти Израиля, те самые власти, которые приняли совершенно неразумное решение и освободили террориста, выучат урок и смогут противостоять давлению, которое на них оказывается с требованием освободить еще группу террористов. Мне говорят, что это не так важно, что достаточно террористов на свободе. А я говорю, что действительно опасные террористы – это те, кто до этого совершал теракты или был арестован при попытке их совершить. Количество террористов не бесконечно. Можно предположить, что бесконечно много тех, кто ненавидит Израиль, но не все они готовы и способны предпринять какие-то действия. Тех, кто действительно готов сделаться террористом, ограниченное число, и решение проблемы с террором – их нужно или повесить, или держать в тюрьме и не выпускать. Каждое освобождение террориста – это угроза жизни невинных людей.
Эти утверждения основаны на статистике. Каждая сделка, в ходе которой были освобождены террористы, приносила не мир, а новых убитых. Например, террорист, который совершил теракт самоубийства в кафе «Гилель» в Иерусалиме в 2003 году, был выпущен из израильской тюрьмы на свободу за 2 месяца до теракта. В результате этого теракта погибло 7 человек и было ранено еще 50. Эти и многие другие данные входят в статистику Мейера Индора, которую он считает неполной.
Мы добровольная общественная организация и получаем доступ только к открытым источникам. Мы взяли данные с 2001 по 2007 годы и выяснили, что террористы, которые были выпущены из израильских тюрем, за этот период убили 183 человека. Это очень неполные данные и заниженная цифра, так как много статистики засекречено, и мы не имеем к ней доступа. Нужно понимать, что интифада 2000 года, во время которой было убито более 1000 израильтян, велась боевиками, которые были освобождены из израильских тюрем.
Информация о том, что боевик, который совершил последний теракт, был недавно освобожден из израильской тюрьмы, несомненно, может оказать влияние на переговоры по освобождению капрала Гилада Шалита, который 5-й год находится в плену у Хамас. За его освобождение террористы требуют освободить несколько сот своих коллег. Организация «Альмагор» и ряд других общественных движений опасаются, что сделка такого рода приведет к новым жертвам. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Не менее 40 военных, по последним сообщениям, погибли при нападении неизвестных на автоколонны военнослужащих Таджикистана в Варажском районе на востоке страны. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Тела 3 российских авиационных инженеров, скончавшихся на прошлой неделе в Индонезии, доставлены в Хабаровский край. Об этом сообщил представитель авиационного предприятия «Комсомольска-на-Амуре», сотрудниками которого были умершие. По его словам, сейчас идет подготовка к похоронам. Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредриком Ренфельдом. Однако не получила абсолютного большинства в парламенте. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. По данным местных властей, удары наносились по базе экстремистов в районе Северный Вазиристан, вблизи афганской границы. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 8 человек. Как передает агентство «Франс Пресс», трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш. Подробности случившегося выясняются. В Вене открывается ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», а с новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшней программы. Состоится ли отставка мэра Москвы Юрия Лужкова после его конфликта с Кремлем? Как сообщают информационные агентства со ссылкой на источник в администрации президента России, Юрий Михайлович взял время подумать. 20 сентября мэр в очередном отпуске. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данил Гальпирович.
Юрий Лужков не дрогнул под натиском медиа-атаки, которая продолжалась всю неделю, и уехал в отпуск в Австрию отмечать день рождения. Перед отъездом он еще раз рассказал журналистам, какова его реакция на все нападки.
Отношение мое очень простое, ясное, и другого, так сказать, от меня результата ожидать не приходится. Это клевета. Клевета, организованная, к сожалению, по команде сверху. А вы сами определяете, откуда идет эта команда. И по фактам клеветы у меня есть один только способ защиты – обращение в суд. Что я и делаю. Вот и все.
Про то, что означает в данном случае слово «сверху», можно только гадать. Владимир Путин, который был вместе с Лужковым на съезде Федерации независимых профсоюзов России, с московским мэром обо всем происходящем не разговаривал, да и вообще с ним не встречался. Уже вдогонку уезжающему в Австрию мэру телеканал НТВ показал фильм про его жену Елену Батурину. Из очевидных ошибок вот лишь одна.
Это было так давно, что уже кажется и неправда. Белый дом был не только парламентом, но и местом для дискуссий. И Лужкова там частенько трепали.
В отношении снятия мэра, простите, ничего у вас не получится. Мэр избран москвичами, и москвичи вправе это сделать. Но, простите, не съест.
Автор фильма – журналист из племени молодого и незнакомого с историей 90-х годов, которые с подачи того же НТВ стали называть лихими. Он не знает, что свою знаменитую речь о том, что съезд народных депутатов России не может снять мэра с должности, Юрий Лужков произносил не в Белом доме, а в Кремле, где этот самый съезд и собирался. Можно также поговорить об этической стороне записи интервью с человеком, который прямо во время этого интервью хлещет водку и на глазах пьянеет. При этом пьющего представляют как жениха Елены Батуриной в годы их далекой юности. Но на прошедшей неделе одни масс-медиа терзали Лужкова, а другие за него заступались. Московские телеканалы транслировали выступление председателя Мосгордумы Владимира Платонова.
Мы все это внимательно отслеживаем, и мы оставляем за собой право в суде защищать свою честь и достоинство и деловую репутацию. Мы считаем, что это совершенно немотивированное, совершенно необоснованное и не соответствует духу демократического государства, которое мы строим, вот такая волна публикаций.
Что будет делать федеральная власть со столичным парламентом, вставшим на защиту Юрия Лужкова, пока не ясно. Ясно лишь то, что противостояние между московским мэром и упомянутыми ими недругами сверху сейчас в самом разгаре. Данил Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Есть у нас один звонок из Москвы. Татьяна до нас дозвонилась. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Я категорически выступаю за отставку Лужкова. Я помню, когда пенсионерам задерживали пенсию, работающим задерживали нищенскую зарплату, Лужков строил храм Христа Спасителя, который обошелся за 1 миллиард долларов. в это время баррель стоил 10 долларов. Что дал этот храм? А ничего. Коррупцию, террористические акты, убийства, пожары. Очень дорого обошелся памятник Петру Первому. В 2002 году Москва задыхалась от пожаров. Старики и больные молили о дожде, которого не было несколько месяцев. Лужков, как всегда, выбрасывал миллионы рублей, разгонял облака. Я считаю, что это маразм. Канализационная система изношена на 80%. Москва заваливает Подмосковье твердым бытовыми отходами. Огромные территории загрязняя прекрасной природы Подмосковья. Это преступление. 25 мая 2005 года отключилось электричество в Москве. Все, мэрия была на футболе за границей, за что поплатилась Романова. Она хотела взять интервью. Когда Москва жирует, в это время регионы влачат нищенское существование.
Татьяна, спасибо большое. Ваше мнение понятно. Я думаю, что сейчас к нашей дискуссии присоединятся и другие наши радиослушатели. А пока хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Александр из Сызрани. Безусловным его плюсом считаю оказание социальной помощи пожилым и инвалидам. Огромным минусом наличие неприлично богатой жены. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звоните прямо сейчас на прямой связи с нашей студией. Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, отвечу на ваш поставленный вопрос. Уйдет ли Лужков или нет, это все будет зависеть от этой информационной войны. Чем жестче и больше давление на него, тем больше шансов. Да и он прекрасно понимает, что от него зависит его супруга Батурина. Уйдет он с поста мэра Москвы, значит, она будет не в своей тарелке. Понятно, что Кремлю он уже не нужен, а нужен с кремлевского окружения. А что же после этого изменится? Ровным счетом ничего. Лично для москвичей поменяют шило на мыло. Менять надо власть в стране, а всем тем, кто меняет Лужкова на таких, как Лужковых, вместе с Лужком одеть им наручники. Спасибо за внимание.
Это было мнение Александра из Брянской области. И еще одно сообщение на этот раз с сайта «Радио Свобода». Александр из Подмосковья нам пишет. Работаю в Москве, с Лужковым надо расставаться, и с Громовым тоже. Пора уже объединить усилия властей столицы и области для совместного решения транспортных проблем, расширения экономического сотрудничества. Нужно максимально постараться выдавить все большие организации из Москвы в регионы, иначе Москва задохнется окончательно. Надо вдохнуть жизнь в Замкадье. Москва – это цены на жилье чудовищные, при несравнимом уровне жизни и дряхлая инфраструктура, на поддержание которой закапываются сумасшедшие деньги. Это предел мечтаний людей из регионов. Здесь тошно и тесно. Спасибо Лужкову, и не только ему. Но об этом уже в другой раз. Есть у нас еще звонок из столицы России. До нас дозвонился Петр. Здравствуйте, Петр.
Да, здравствуйте. Но я как-то равно отрицательно отношусь и к мэру Лужкову, как к хозяину хорошему, для меня это фраза в кавычках, так и отрицательно отношусь к тем, кто инициировал эту кампанию. Выше они находятся, Лужкова, или ниже. Ну вот тут звучали слова. Он хозяин и т.д. и т.п. Ну хорошо, да, пенсии он нам приплачивает. Ну хорошо, вот Борис Борисович Надеждин говорил, что средний заработок в Москве – это 45 тысяч. Берем 40% пресловутых, получаем 20 тысяч, должна быть наша пенсия. Можно бесконечно говорить о том, что Москва не обеспечивает безопасность своим гражданам. Раз. Тут и преступность, и терроризм. Что делается в целях улучшения безопасности? А ничего. Второе. Бюрократия московская является в Москве хозяином, а не граждане. У нас даже нет нормальных бумаг, по которым мы бы могли сказать, что наша квартира привязана к такому-то участку земли, так как это делается в других цивилизованных странах. У нас там документ и на землю, и на нашей квартире, ну и так далее и тому подобное. Просто не хочу занимать время. Это тысячи будут вопросов, тысячи проблем, которые накручены в Москве и не решаются ни московскими властями, ни федеральными. Спасибо.
Спасибо. Это был Петр из Москвы. И еще несколько сообщений. Пишет нам Александр из Москвы. Рад его отставке. Оставить ему одну им разрекламированную пенсию. Пусть будет счастлив и живет себе ни в чем не отказывая. Москвич. Бабушек купил подачками к пенсии. Вот и все. И еще один звонок. Николай из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Да, я Николай из Москвы. Значит, я видел этот фильм, эту самую «Черную пятницу». Очень неприятно было слушать это вранье. Ведь дело в том, что это самое... он был в отпуске, а там, значит, он пчелками занимался. А в Москве был дым. Ну, дым-то Лужков тут ни при чем. Болота горели не у Лужков в Москве, а в областях, там, Громов, там, и там кто еще, там шатура горела. Что он мог сделать? Просто ветер принес дым в Москву. Он же не может дым прогнать-то никуда. Причем тут он? И причем это раз в 8 одно и то же трубили. Просто неприятно. А я Лужком очень доволен. Мне пенсию как пенсионеру там добавил. Потом, значит, транспорт не надо платить. И даже как ветерану труда бесплатную электричку, ну, безденежную он оплачивает. Вот. Чтобы ездить на фазенду. Вот.
Спасибо, прекрасно, Николай. Лужков. Я поняла, это был Николай из Москвы, который доволен деятельностью мэра столичного Юрия Лужкова. И еще один звонок. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, так сказать, я думаю, что вся эта кампания – это только размежевание, чтобы потом все свалить на Лужкова. Я хочу сказать, у нас мэры и руководители Москвы были... И хуже него, намного хуже. Ни одного хорошего мы не можем вспомнить за свою жизнь вообще. Но вот Лужков, конечно, наворовал много, но и денег больше было, поэтому он больше воровал. Но они-то еще больше его наворовали. И уж поставит-то нам такой, который будет воровать незнамо сколько, это не значит, что оставит Лужкова. Это значит, что вот сейчас хотят все свалить на Лужкова. Все, что сделали они сами. И разгон митингов, они все повесят на него. Но Лужков, мне кажется, очень мужик такой хитрый. Он не зря за границу ушел. Он наверняка какой-нибудь ультиматум им поставил. Поэтому и кино-то про его жену был такой, можно сказать... Очень не то, что средняя, а даже чуть ли не досказать. Вот так вот.
Марина, спасибо.
Ничего хорошего не ждем.
Ясно, Марина. Это была Марина из Москвы. И сейчас нашу программу продолжит новости экономики.
Общий объем экономики России за первые 8 месяцев увеличился на 3,7% к уровню января-августа прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 7% к уровню августа прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения, в июле рост составил 5,9%, а в июне – 9,7%. Государственная корпорация «Ростехнологии» весной будущего года начнет строительство в Иркутской области первого в России завода по производству биотоплива. Как заявил глава компании Сергей Чемезов, в отличие от ряда других стран, где основой для его выпуска является растительное сырье, в частности кукуруза и рапс, для производства российского биотоплива будут использоваться отходы лесоперерабатывающей промышленности. Уровень безработицы в 33 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составил в среднем 8,5%, как и в июне, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Испании – более 20%, и в Словакии – 15%, а минимальный – в Южной Корее – 3,7% и Австрии – 3,8%. Нижняя палата парламента Франции одобрила проект пенсионной реформы в стране, предусматривающий, в частности, повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с нынешних 60 лет до 62. Акционеры итальянской промышленной группы «Фиат» на внеочередном собрании поддержали планы ее разделения на две отдельных компании, которая завершится к 1 января будущего года. В одной из них будет сосредоточено производство легковых автомобилей, включающие модели «Фиат», «Альфа Ромео», «Ланча», «Феррари» и «Мазерати», а также модели партнера по бизнесу, американской компании «Крайслер», 20% акций которой «Фиат» приобрела в июне прошлого года с возможностью расширения увеличение своей доли до 51%. Вторая компания, которая будет называться Fiat Industrial, объединит производство грузовых автомобилей Iveco, сельскохозяйственной и строительной техники, а также двигателей и ряда комплектующих для автомобилей и морских судов наряду с электрогенераторами. Fiat создавалась 111 лет назад именно как автомобильная компания, которая впоследствии превратилась в один из крупнейших промышленных концернов Европы.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Семинский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 военных, по последним сообщениям, погибли при нападении неизвестных на автоколонну военнослужащих Таджикистана в Вражеском районе. Тела трех российских авиационных инженеров, скончавшихся на прошлой неделе в Индонезии, доставлены на родину. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром страны. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается программа «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает жалобу журналиста Александра Артемьева на бездействие следствия. После акции оппозиции 31 мая на Триумфальной площади Александру Артемьеву в столичном ОВД Замоскворечья сломали руку. Однако следствие не нашло материалов, подтверждающих, что побои были нанесены на территории этого отделения милиции и отказало в возбуждении дела. Тему продолжит Елена Поляковская.
Александр Артемьев требует признать бездействие следователя Следственного комитета СКП по району Замоскворечье, рассматривавшего его жалобу, незаконным. По мнению журналиста, следствие нарушило его права. Оно не выдало постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, какие-либо иные документы и не разрешило ознакомиться с материалами дела. Именно поэтому Александр Артемьев решил обратиться в суд.
Дело в том, что уже на стадии как бы доследственной проверки стало понятно, что милиция выступает как бы не в качестве защитника моих интересов, поскольку и первоначальный отказ в возбуждении уголовного дела был основан на том, что показания как свидетелей от задержанных, в том числе и показания милиционеров, не позволили составить четкую картину, да, произошедшего, которая могла бы свидетельствовать о том, что милиционеры сломали мне руку в отделении милиции и прочее. Но на самом деле, поскольку милиционеры непосредственно наблюдали, да, все произошедшее, я могу сделать только единственное, вот они покрывают своих, и ни один из опрошенных не сказал, как это было на самом деле. Но хочу заметить, что я как бы могу только предполагать, потому что материалами дела я еще не знаком, и как раз цель моя в суде оставить мое право ознакомиться.
Александр Артемьев, который является членом оппозиционного движения «Солидарность», также работает журналистом интернет-издания «Газета.ру». Именно этот факт, по мнению многих, и в том числе самого Артемьева, сыграл свою роль в том, что дело получило широкую огласку. Но даже учитывая это, следователи не торопятся признавать вину милиционеров, сломавших журналисту руку. Впрочем, Александр Артемьев, так же, как и многие из тех, кто сталкивался с ситуациями, когда в споре другой стороной являются сотрудники правоохранительных органов, говорит, что, как правило, суды принимают сторону милиционеров.
Об этом всегда говорит суд. Он говорит, что сотрудник милиции при исполнении своих должностных обязанностей, у них нет резона врать. Поэтому, как бы, в соответствии с судебной практикой, да, я тоже не раз сталкивался с этим. Да, чаще всего милиционеры правы. Ну, если дело, конечно, касается не бытовой, как бы, преступности, да, если они там не крали, не убивали или еще что-то, а в ситуации противодействия гражданского общества и его активистов, а властям и представителям властей, то представители властей всегда правы.
Милиция, по словам очевидцев, действует достаточно жестко при разговоре разгоне митингов на Триумфальной площади по 31 числам. 31 декабря житель Тверской области Сергей Мохнаткин шел в гости к своему другу с шампанским и коробкой конфет по Тверской улице. К акции протеста он не имел никакого отношения, но решил вступиться за женщину, которую милиционеры волокли к автобусу с задержанными оппозиционерами. В итоге суд приговорил Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы за избиение милиционера. По словам адвоката Мохнаткина Михаила Трипашкина, судебное решение в отношении его подзащитного было политически мотивировано.
Это чисто, вот это, на мой взгляд, это квалификация и вот это осуждение к реальному сроку лишения свободы, это чисто политический мотив, вне всяких сомнений. Показания одного милиционера, довольно-таки путанные, положили в основу приговора, а показания где-то не менее 5 свидетелей, которые логично все поясняют, которые вяжутся с объективной обстановкой, почему-то суд признал, как не заслуживает доверия, но если не заслуживает доверия, возбуждает дело, задача ложных показаний, очень ложные, да и так далее. Решение они не приняли. Тут идет по всем общественным акциям протеста, когда задерживают, судьи мировые прежде всего пишут самые невероятные там фантазии. Показания одного сотрудника всегда перевешивают большое количество свидетелей, даже подтверждающие видеозаписи. И судья пишет примерно так, что показания сотрудника милиции приравниваются к показаниям обычного гражданина России, а в итоге пишет, тем не менее, вот есть основания ему верить, поскольку он подтвердил свои показания своим рапортом, он подтвердил своим протоколом, он подтвердил своими показаниями там. То есть один источник. А вот показания 10 свидетелей, потому что видеозаписью, неизвестно там, кто снимал эту видеозапись, на какой аппарат снимал, отвергнуть. Вот примерно такая картина сейчас по всем процессам.
Вопрос применения силы во время мирных акций протеста уже не раз поднимался правозащитниками. За делом Александра Артемьева к тому же внимательно следит и Общественный совет при ГУВД Москвы. Правда, некоторое время назад появились сообщения со ссылкой на столичное управление внутренних дел, что журналист якобы согласился, что милиция применила к нему силу обоснованно. В интервью «Радио Свобода» Александр Артемьев рассказал, что он имел в виду.
Меня спросили, как бы, признаю ли я за милиционером право применять физическую силу. Я сказал, что признаю, и в этом вопросов нет. Ну, действительно, собственно говоря, у милиционера, как у представителя власти, должна быть возможность там остановить преступника или еще что-то. Но применение сил, на самом деле, человек можно или просто взять за руку, да, и удержать, а можно ударить лицо. Вот, по всей видимости, в ГУВД, наверное, хотят показать, что применение силы это может быть удар в лицо или переломная рука или еще что-то. На мой взгляд, это недопустимо.
Александр Артемьев надеется, что суд обяжет следователей предоставить ему все необходимые документы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Великобритании принят закон о взяточничестве, направленный на защиту британских экономических интересов внутри страны и за рубежом. В частности, он касается деятельности британских компаний в России и зарегистрированных в Британии российских фирм, практикующих взятки и откаты российским чиновникам и дистрибьюторам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британия – одна из самых свободных от коррупции стран. Взятка в правительственной, финансовой или экономической сфере – здесь редкое явление. Однако практика последних лет свидетельствует о том, что когда британские корпорации или финансовые учреждения работают за рубежом, скажем, в странах Азии, Африки или в России, они становятся объектами вымогательства. Чиновники, от которых зависит получение контракта, местные закупщики и дистрибьюторы, требуют откатов и взяток. Многочисленные жалобы британских бизнесменов в этом отношении в значительной мере касаются России. Принятый британским правительством и одобренный королевой закон о взяточничестве «Bribery Act 2010» призван создать правовые основания для усиления контроля над коррупцией в британской международной торговле и помочь британскому бизнесу в противостоянии вымогательству. Этот закон, который вступит в силу в апреле 2011 года с началом нового финансового года, определяет 4 уголовно наказуемых преступления. Предложение или дача взятки, требование или получение взятки, подкуп иностранных должностных лиц, корпоративное бездействие, предотвращение взяточничества. Закон распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Наказания за эти преступления варьируются от крупного штрафа до 10 лет тюремного заключения. О значении принятого в Британии закона о взятках в интервью «Радио Свобода» говорит заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Евгений Косевин моделирует ситуацию, в которой закон о взяточничестве может помочь британскому бизнесмену избежать дачи взятки или предоставления отката, не подвергая опасности деловые отношения с иностранным партнером.
Британские компании, они работают по всем странам мира. Этот закон также будет защищать их и давать им возможность предохранять себя от натиска, именно натиска коррупционного вот этого вымогательства, которое присутствует в России явно, точно, и в других странах также, в странах Ближнего, Среднего Востока, Африки. Это поможет британскому бизнесу вести свою деятельность более чистым путем. У них будет прекрасный предлог, если мы скажем, что он приезжает там, в какую-то африканскую страну или в ту же Москву, что, в принципе, не очень отличается. Ему говорят, извините, вы не можете зайти на рынок, если вы, допустим, предложите нам откат или не даете взятку. Он скажет, извините, я с удовольствием бы даже, да, улыбаясь, но мой закон не позволяет. Поэтому войдите в мое положение. Вот такая юмореска, она будет очень хорошо действовать, я думаю. И в частности в России, если мы говорим о России, на Россию это тоже повлияет, несомненно.
Чем же Великобритания так привлекает иностранных, в том числе российских бизнесменов и финансистов, летящих на лондонское Сити, как бабочки на огонь?
С этим законом появился инструмент пресечения и привлечения к ответственности. И в самой Великобритании, потому что Великобритания является популярной площадкой для открытия коммерческих предприятий. Причина является, во-первых, репутация. Даже если российский предприниматель имеет дело с американской компанией или японской, или любой другой, иметь свой офис в Лондоне – это престижно. Поэтому вся деятельность тех российских предпринимателей, которые зарегистрированы или регистрируются в Великобритании, их очень много. Кстати, их очень много с момента развала Советского Союза. Я думаю, если подсчитать, то это будет удивительно услышать цифру, сколько российских начал зарегистрировано в Англии. Поэтому на них это тоже повлияет, естественно, потому что закон покрывает не только британских подданных, но как юридически, так и физически, но и компании, зарегистрированные в Великобритании.
Евгений Косевин считает, что британский закон о взяточничестве неизбежно приведет к снижению уровня и российской коррупции.
Все российско-британские предприятия совместные начнут выстраиваться, подстраиваться под этот закон и его использовать в своей деятельности. Также, когда эта мысль, когда эта идея возможности использовать этот закон и на него ссылаться дойдет и до российских предпринимателей, которые либо пытаются начать свою деятельность, либо пытаются зарегистрироваться в Великобритании, будут знать, что им Великобритания закон предоставляет такую соломинку, что ли, такую поддержку законодательную в пресечении, в предотвращении коррупционных махинаций. То есть те коррупционеры, которые захотят продолжать это, практиковать эти махинации, естественно, они, им нужно будет либо менять свое место расположения, либо отказываться от этого.
Говорил заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В 11:07 не пропустите программу «Третий сектор». Вот некоторые темы. Как жильцам защитить свои дома? О рейдерствах, фальшивых ТСЖ и недобросовестных арендаторах подвалов и чердаков рассказывают председатели ТСЖ в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах. Также протестные акции на фоне возросшей политической активности. Программу ведет Кристина Горелик.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.